Добрый вечер, дорогие слушатели. Сегодня мы поговорим о событиях, которые мы все переживаем. Да, мне кажется, мы прям живем в какой-то реальности, такой, как будто смотрим фильм или читаем книгу, да, которая захватывает. То есть есть какая-то жизнь наша обычная, человеческая, в нашем доме. Мы продолжаем готовить еду, убирать и так далее. А есть вот эта вот жизнь политическая, что мы находимся в такой опасности, и все это происходит, и иногда мне кажется, это реальность, это нереальность, это я в книге читаю, или это я кино смотрю, да, что здесь происходит. То есть я думаю, что вы, наверное, тоже чувствуете, насколько это все, как будто бы мы на страницах Танаха, да, то есть описываются события, о которых происходят события, о которых было написано уже раньше. И те люди, которые знакомы с пророчествами, и те люди, которые читают Тору, или читали или Тору, или пророков, да, и знают, что все это обещано, когда это все начинает в реальности происходить, да, то это, конечно, так вот очень странное такое ощущение. Я думаю, что еще то, что как бы то, что для меня как бы такие мои первичные ассоциации. Я помню, что когда до того, как я родила своего первого ребенка, у меня была такая книга, которая называлась «Что ожидать, когда ты беременна, да, и как будут наступать роды, и там где, когда что болит, и что это означает, и так далее». И ты читаешь книжку и проверяешь себя, я тут, я там, да, это я уже чувствую или еще не чувствую, и так далее, как я продвигаюсь. Да, это немножко как бы успокаивает, не то, что это делает меньше роды менее болезненными, но во всяком случае дает какое-то ощущение уверенности, что то, что с тобой происходит, это все, что написано, да, и ничего здесь как бы особенного нет, и не выходит из контроля. И мне кажется, что тоже сейчас, когда мы переживаем все эти события, которые происходят сейчас в Израиле, то это прямо как вот мы смотрим книгу про то, как будет происходить Геула, да, что будет происходить, как кто с кем будет воевать, как эти войны будут, да, и как все соберутся войной на Иерусалим, и Исава, и Ишмаэль вместе, и как будет война между ними, война на Иерусалим, за Иерусалим, и в итоге придет Машиах. То есть все эти события, о которых говорили наши пророки, они происходят прямо сейчас на наших глазах. И, конечно, страшно от этого не меньше, но хотя бы есть какое-то ощущение контроля в том плане, что, окей, мы читали про это, мы знаем, что это произойдет, и это происходит. И есть даже какое-то ощущение радости, да, когда там начинаются схватки, и женщина, с одной стороны, ей больно, а с другой стороны, она предчувствует роды, она уже ожидает, скоро родится ребенок, и она наполняется радостью. Точно так же мы, когда видим все эти события, я думаю, что есть, с одной стороны, конечно, страх и ужас, и такая какой-то, да, что ты чувствуешь, что же здесь такое происходит, с одной стороны, а с другой стороны есть как бы ощущение радости, потому что мы видим, что ото-то, да, как все сбывается, все, что написано в Торе, также и сбываются вот эти последние предсказания о том, как еврейский народ перейдет из состояния, так сказать, изгнания в состояние освобождения. И мы видим, как еврейский народ, он проходит также вот этот процесс, да, который мы все, понятно, я не знаю, насколько вы читаете израильскую прессу, я немножко больна этим, да, я читаю очень много, и мне кажется, что мы прям видим, что происходит внутри израильского общества, что происходит внутри народа. И это, конечно, тоже все очень непросто. Я хочу начать, может быть, с того, что говорили мудрецы и что говорил Рабби Акива, да, когда был разрушен храм, и Рабби Акива и мудрецы, они поднимались к Иерусалиму, они увидели такое, да, что происходит, что они подошли к Иерусалиму и сделали крия, да, что Иерусалим, который был Клилат Йофи, да, самым красивым городом мира, что Иерусалим разрушен, да, они все очень расстроились и порвали на себе свои одежды, а когда стали подходить к Храмовой горе, то они увидели, что не только Иерусалим разрушен, но и место, где была святая святых, представьте себе, да, Храмовую гору, представьте себе Котель, да, и там прямо где было место святой святых, там выбегает лиса, да, из этого места. Шуаль, да, это лисы. Все заплакали, да, мудрецы, потому что они увидели, как это происходит. А Раби Акива стал радоваться. И они сказали, что с тобой, Раби Акива, чему ты радуешься? Он говорит, ну если исполнилось предсказание, как сказано, что лисы будут бегать по твоим святым местам, также исполнится и предсказание о том, что старики и старухи будут сидеть на улицах Иерусалима, мужчины, женщины, дети и так далее. Что так как плохие пророчества не исполняются, также будут исполнены и хорошие пророчества. И поэтому мне кажется, что как бы я могу почувствовать, во всяком случае, делюсь с вами этим ощущением. А Раби Акива, с одной стороны, страшный, мы видим, как исполняются вот эти страшные пророчества, но с другой стороны, мы видим, что исполняются и положительные пророчества, что в итоге мы все собрались в Иерусалиме, еврейский народ собрался в Иерусалиме, еврейский народ возвращается к исполнению заповедей, к исполнению Торы, и происходит то, что должно произойти. И мне кажется, что здесь мы можем... Радости точно не испытываю, кто-то пишет. Я хочу еще раз это прочитать, то, что у меня появилось и пропало. Я вам скажу, какая радость, да, в чем радость, как бы радость, она связана с болью, и я объясню немножко, да, мое как бы ощущение, да, где, да, трепещет вот это вот ощущение, как бы при, когда мы ожидаем чего-то положительного, да, что сейчас, как вот я не знаю, как я думаю, что как перед родами, да, что с одной стороны страшно, да, есть роды, а с другой стороны есть радость, потому что родится ребенок, да, и мы как бы ожидаем этого. То есть это такие смешанные чувства, где есть и радость, и боль, да, и страх. И мне кажется, вот это вот, я хочу немножко объяснить, что происходит. Если мы смотрим, как бы это называется зум-аут, если мы немножко выходим из ситуации, смотрим на историю еврейского народа, прежде всего мы видим, что мы донесли факел веры, факел Торы до конца дней. Мы знаем, что мир запланирован на 6 тысяч лет, да, и мы уже в самом-самом конце. Я в этот шаббат заходила к своей соседке, и она говорит, ну сколько осталось? Может быть, все чувствуют, что Машиах вот-вот придет, только, может быть, это еще 50 лет, может быть, 100 лет. Я говорю, какие 100 лет? Мы зажигаем в Иерусалиме свечи за 40 минут до начала шаббата, да, то есть и у нас нету так много лет, не осталось до конца, да, времени, то есть мы уже приближаемся, мы уже чувствуем эти схватки, мы уже, это уже роды, да, это уже, может быть, не последняя схватка, да, но мы уже там, мы находимся в процессе. И закончились 9 месяцев, да, там сначала тошнило, потом так, да, и вот мы уже в конце, да, вот-вот родится ребенок, мы это чувствуем, мы это видим, мы рады, мы боимся и так далее. Точно так же мы, еврейский народ прошел вот эту вот всю нашу историю, подумайте о всех, о том, как мы вышли из Египта, о том, как мы были в пустыне, о том, как мы получали Тору на горе Синай, о том, как мы грешили в пустыне, о том, как посылали разведчика, как входили, как вошли в землю Израиля, времена Яшуа, времена Шофтим, да, что грешили, возвращались и так далее, строительство храма, Давид, Шломо, да, разрушение храма, изгнание, возвращение, второй храм, изгнание, еврейский народ был разбросан по всему миру. И каждый раз люди уходили от заповедей, и страдали, бросали и так далее. А были такие, что давка приходили и делали гиюрова, и присоединялись к еврейскому народу. И вот еврейский народ прошел весь этот исторический процесс, и мы вернулись в землю Израиля. И мы вернулись сюда, в землю Израиля. Мы сегодня находимся на улицах Израиля, на улицах Иерусалима, и который наполнен голосом Торы. Мы слышим, как люди молятся, мы слышим, как евреи учат Тору. И прежде всего у меня ощущение, знаете, такого финиша, да, мы победили, мы донесли, да, мои родители, бабушки, прадедушки и так далее. То есть мы дошли до вот этого момента, да, мы здесь, мы в Израиле. И что сейчас происходит в Израиле? Вы видите, как разделяются, да, люди. Я вижу, что кто-то поднял руку, может быть, Мирем, вы хотите дать этому человеку задать вопрос. Мы видим, как еврейский народ разделяется на группы. Но ведь известно, что погибло большое количество евреев. Конечно, это очень понятно, что... Да, окей. Теперь мы должны молиться за всех евреев, чтобы не погибли. Но дело в том, что невозможно сегодня читать ни одну газету или слушать какой-то канал и не видеть, что еврейский народ разделяется на группы. На группу, которые люди, которые говорят, мы уверены, мы спокойны, мы принимаем, мы со Всевышним, да? И люди, которые говорят, нет никакого Всевышнего, нам нужно, мы ни в кого не верим, ненавидим все религиозное, хотим и то есть, я не знаю, какие каналы вы слушаете, но, скажем, если это 9-й канал, то вы можете услышать там вот эти вот все страхи и различные мнения, да? Окей, и мы можем слушать там 14-й канал, да, который говорит о том, как начинает с тем, чтобы с того, что там мы верим, и мы построим, и есть у нас уверенность и так далее. То есть мы видим разделение внутри народа очень-очень сильное, да, и количество сегодня, да, все же правительство, которое создает и состоит из религиозных, из харедимных, из вязаных, из традиционных. Люди, которые принимают Всевышнего, принимают заповеди, каждый исполняет, кто больше, кто меньше, насколько может, но, в принципе, Ликуд как партия, да, это партия, которая, в общем-то, мессоратит, это партия, которая принимает традицию, принимает веру во Всевышнего, это люди, которые понимают цены земли Израиля, понимают, что такое еврейское государство. И мы видим, что вся вот эта вот реформа, да, реформа, о которой говорят, это мы будем еврейским государством или будем гойским государством, и люди разделяются, и сейчас происходят вот эти вот все события, да, и есть у нас это возможность, да, последняя, как это называется, берурим, да, когда Всевышний отделяет хорошее от плохого, тех, кто с ними, и тех, кто против него, да, и это разделение прямо происходит на наших глазах. Единственное, что, мне кажется, мы должны делать сейчас, это молиться за тех евреев, которые, к сожалению, да, не готовы услышать ни слова Торы, ни слова Всевышнего, да, а которые все больше и больше укрепляются, мы называем их эровров, да, вот эта вот смесь, которая как бы противостоит Всевышнему, но о ней, о последнем изгнании Рафраба, об этом идет речь во всех наших пророчествах и книгах. То есть все, как я это вижу, да, я вижу, что каждое слово, которое я читала в пророчествах, и то, что было сказано, и как это будет происходить, все это происходит сейчас на моих глазах. И это, как бы, с одной стороны, наполняет верой, да, что с другой стороны, конечно, наполняет страхом, потому что, как бы, человек, который выбирает, да, есть сейчас возможность выбрать, и такая страшная ситуация, и человеку говорят, ну, Бахарта, да, выбери сейчас, на какой ты стороне, ты сюда или сюда, да, где ты находишься, за кого ты, да, на какой стороне, или ты со Всевышним, или ты против него. И мы видим, что люди выбирают и делятся, да, и вот эта вот опасность, в которой мы все находимся, конечно, события, они очень-очень непростые, но мы уверены в том, что Всевышний, он судья праведный, и он, и еврейский народ в итоге, да, евреи выберут и останутся, да, со Всевышним, и счастлив тот человек, который понимает это, и который в этот момент выбирает то, что нужно выбрать, да, выбирает быть на стороне Всевышнего. Теперь это в общем, да, это в общем наша ситуация, и это то, о чем говорит, о чем говорил и тогда Раби Акива. Раби Акива видел эти все вещи, что не произойдут, да, и после разрушения второго храма он говорил, да, исполнилось, что лисы бегают, исполнится, что отстроит Иерусалим. А сегодня, когда отстроен уже Иерусалим, я говорю, да, я не Раби Акива, но понятно, что каждый человек это видит, что как исполнилось, что отстроится Иерусалим, также исполнится, что будет построен храм и придет Машиах. То есть мы уже слишком в конце истории, и уже слишком все исполнилось для того, чтобы не исполнилось последнее, о чем обещано и то, что сказано. И я только благодарю за свою долю, да, что, слава Богу, как бы, что я могу быть на стороне тех людей, которые принимают желание Всевышнего и стараются, насколько можно, выполнять его желание. Теперь давайте постараемся немножко посмотреть на книгу Дворим. Да? Это как бы книга, которая всегда читается, и глава, которая читается именно в это время, между Рош Ходеш Ав, первым числом месяца Ава, и 9 Ава, да, это неделя, когда мы читаем, как правило, главу Дворим. И это как бы также глава Дворим. Она как бы рассказывает нам все, что было, как евреи шли по пустыне. Но здесь я хочу остановиться именно на комментарии Ора Хайма. Если я успею, я тоже попробую коснуться Раши. К самому первому пасуку, к начальным пасукам книги Дворим. Вы спрашиваете, почему есть евреи, которые уезжают из Израиля? Есть пророчество, что евреи будут жить в Израиле. Меньшинство. Это опять выбор, да? Во-первых, не так много. Есть что уезжают, есть что приезжают. Есть, наоборот, люди, которые делают сейчас алию. Это вот последний берур, когда Всевышний разделяет, да? Кто сюда, кто сюда. Кто получает только этот мир, да? И как он его получает? А кто, да? Кто продолжение? Кто та душа, которая будет со Всевышним, то есть которые прошли эти испытания и остались и так далее. Я сегодня была на кладбище моих родителей, какая-то дальняя родственница, пожилая женщина умерла, я их отвозила на кладбище, и когда я была на кладбище, я посмотрела на там могилы и говорю, ой, скоро тхия там идти, готовьтесь, да, мы уже скоро будет воскрешение умерших, вы должны встряхнуться, да, потому что возвращаются те души, которые смогли пройти путь этот жизненный, да, и выбрать хорошее. И слава Богу, у нас есть вот эти заслуги, еще у нас есть жизнь, мы пока живы каждый день, и каждый день мы можем выбирать хорошее, да, и вот это наш выбор, да, это как бы перед закрытием занавеса, да, перед окончанием всего этого мира, который здесь, в котором мы находились, и столько поколений, да, ну, есть время подводить итоги. Так книга Дворим, это книга итогов, да. Я хочу немножко здесь опять успеть с вами разобрать вот эти вот моменты, которые, мне кажется, стоит отработать сейчас между вот Рош Ходеш Ав и 9 Ава по комментарию Ора Хайма, что мы можем сделать, как мы можем подготовиться и как мы можем как бы обогатить себя духовно именно в это время. Это слова, которые говорил Моше всему еврейскому народу «Бе Эвер Хайарден», במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן, בין תופל לבן, וחצרות, ודי זהב. Окей, здесь идет очень интересный такой пасук. Вот слова, которые говорил Моше еврейскому народу. בעבר הירדן, с той стороны Ярдена, במדבר, בערבה. Окей, Ора Хаим комментирует как бы места, как работу, которую должны провести евреи с собой для того, чтобы подняться, да, и войти в землю Израиля. Так давайте посмотрим, как мы как бы работаем над этими качествами внутри себя. И это слова, которые говорил Моше «беэвер». Прежде всего, мы видим, что такое слово, Ора Хаим объясняет это понятие «беэвер». Да, «эвер» – это «лаавор» – это «перейти». Слово «еврей», да, происходит от слова «лаавор», что он перешел с одной стороны на другую сторону. И, в принципе, качество еврейства, это значит, это как бы умение одни стоять против всех. Авраам, что он был первый еврей, он называется Авраам ха-еври, он Авраам-еврей, что значит, что весь мир с одной стороны, а ты с другой стороны, да? И это качество умения быть самим собой, умение отстаивать свое мировоззрение, свои идеалы и так далее, это необходимое качество для того, чтобы подняться на вот этот вот духовный уровень, который нужен нам сегодня всем для того, чтобы встретить Машеха. Значит, первое, да, о чем мы сегодня говорим с вами, это выработать себе вот это качество еврейства. Качество еврейства – это значит быть способными быть отделенными и другими, чем все народы. Теперь это сложно, потому что все мы хотим, всем нравится, и нам хочется, чтобы все нас любили, и принимали, и уважали, и так далее, и подлизываться, и быть такими, как другие народы. Но здесь мы видим, что еврей, с чего начинается Авраам, с тем, что он сумел быть против своего отца, против своей семьи, против народа, среди которого он жил. Он взял и разбил идолов, да, своего отца, его бросили в кефшана эш, да, его бросили в огненную печь. То есть вот это вот качество быть евреем, это прежде всего быть одним против всего мира. О, как мы сегодня это знаем, да? Мы все евреи, мы должны быть смелыми и сильными. Мы знаем, что правда с нами, мы знаем, что Всевышний с нами. И мы должны уметь стоять одни против всех, да? И это то, что было с Авраамом. Это самое первое, что определяет еврея. Я восхищаюсь людьми, которые слушают мой канал, потому что я знаю, что каждый из вас, большинство из вас, да, это люди, которые сами сделали чуву, сами приняли, да, еврейский образ жизни. То есть вы выбрали перейти на сторону Всевышнего, и представляю себе, насколько это было сложно. И вы как бы евреи, да, вы стоите на своей правде, вы защищаете свою правду, вы умеете, да, вы приходите, слушаете уроки Торы и наполняетесь правдой Торы, когда, может быть, не выросли вообще в таких семьях, и вас к этому не приучали с детства, а вы это сами выбрали, поэтому как бы у вас есть колоссальная заслуга, которой нет у меня, да, быть евреем, да, то есть я учусь быть евреем у моих родителей, а вы учитесь быть евреем у Авраама Гаеври, да, он был первый, который перешел на другую сторону. Беэвер Гаярден, это первое, что человек как бы делает, он переходит на другую сторону. Мазе Гаярден. Орахаим дает очень интересный комментарий к этой реке. По простому смыслу Ярден. Это река Ярден. Да? Иорданская река. Но слово Ярден как эвер, да, это как лаавор, это перейти. Ярден это от слова урду, да, и властвуйте, да. Родан это властитель. Теперь этот корень этой реки, как бы Ярден, да, она от слова, она от корня Родан. Теперь где мы властитель? Где мы это встречаем? Когда Всевышний создал человека, он сказал ему, и вы будете властвовать, да, над животными, над птицами, над рыбами и так далее. То есть мы должны, когда мы становимся евреями, да, когда мы становимся на другую сторону, прежде всего мы получаем власть. Власть, но прежде всего власть она над собой. То есть еврей по как бы своей, он уходит от неевреев, он переходит на другую сторону, но он не должен стремиться властвовать над другими людьми. Мы говорим, кто такой настоящий царь? Царь – это тот, кто молехаля цмот, человек, который умеет управлять собой. И второй этап как бы нашего роста, да, это качество гвура, да, качество силы, когда мы должны уметь управлять самими собой. И это как бы жизнь еврея. Жизнь еврея, почему у нас есть только заповедей? Да? Каждый раз, когда я думаю, вот еще заповедь, еще заповедь, еще заповедь, зачем нужно так много заповедей? Да, целых 613. У неевреев есть немножко, да, 7 заповедей сыновей Ноха. А у нас как куда ни пойдешь, заповедь, 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 заповедь. Невозможно, где же мы без заповеди, да? То есть, прежде чем говоришь, подумай, можно ли это сказать. Прежде чем ешь, что нужно сказать. Закончил есть, что нужно нужно сказать. Идешь спать, что нужно, идешь в туалет, что нужно, идешь встать и так далее. То есть мы бемет млеи мицвот, у нас полно заповедей. Что делают заповеди? Заповеди, они заставляют человека не жить просто так, да, вот как живется, так сказать, в расслабленном состоянии, а как бы контролировать свою жизнь. То есть вот это вот качество владения собой, человек, который привыкает исполнять заповеди, он привыкает управлять собой. Он не просто так живет в расслабленном состоянии, да, а он постоянно тренирует мышцы своей души, мышцы контроля самого себя. И это ми эвер бе эвер гаярден. Мы выучили еврей, что нужно перейти, что ты сам по себе. И мы выучили ярден от слова роде, да, тот, кто владеет собой. Следующее слово это мидбар, это скромность, это пустыня, извините. Но какое качество следующее, которое нужно развить себе, это качество скромности. Что такое мидбар? Почему Тора была дана в пустыне? Потому что в пустыне там нет ничего, да, она пустынна, поэтому называется пустыня. Также на иврите пустыня, у нее нет никакой формы, да, песок, еще песок, да, да, она вся ровная, и как бы, и эта пустыня, она учит нас скромности. То есть, когда человек начинает, да, он переходит на другую сторону, он выбирает Тору, он пытается управлять собой, да, как мы говорили, принимает на себя заповеди, пытается управлять собой, вести сознательную жизнь, да, не делать просто так то, что первое в голову приходит, а делать то, что правильно. И следующий этап – это вот это скромность, потому что ты можешь сказать, вау, какой я весь из себя замечательный. Но нет, Тору нельзя приобрести без скромности, и поэтому следующее качество, которое мы здесь учим, это «стань как мидбар». Да? Ты должен понимать, что при всем том, что ты на стороне Всевышнего, и ты пытаешься, да, мы все пытаемся, ошибок делаем бесконечно, да, невозможно пройти день, чтобы не было полно оверот, тут не то сказал, тут не то съел, тут забыла это, тут забыла то, я говорю о своем опыте, да. То есть мы ошибаемся постоянно. И с одной стороны, это ощущение скромности, да, что приводит нас вот это вот постоянное, как бы, постоянные ошибки, которые мы делаем. Но с другой стороны, человек может вот в этой скромности, да, и как бы в понимании, что я никто и ничто, потерять себя. И поэтому следующее, что здесь мы видим по Орахайму, следующее, что Тора говорит, где они стояли в пустыне. А в то же время здесь используется слово следующее «арава». «Арава» – это не пустыня, это, забыла, как это слово, сейчас вспомню. Ну, как вы сказали, но «арава» – это ива тоже, но это место. Есть пустынное место, есть… Вспомню. Окей. А в любом случае, это просто название, как есть город, пустыня, а есть не поле, арава это не, как вы сказали, степь. Вот, спасибо большое. Это степь. Или, так здесь вы видите, есть перечисление мест, что, как бы, что с одной стороны человек должен быть как пустыня, а с другой стороны это как вы сказали, степь, да, как степь. Слово «арава» внутри этого прячется корень «аревут». «Аревут» – это «арев», это что-то приятное. Как мы говорим, сделай приятными слова Торы для нас, да. То есть человек должен очень аккуратно внутри себя найти баланс между, с одной стороны, скромностью, а с другой стороны, быть приятным самим себе. То есть иногда, когда мы входим в такое состояние, я никуда не гожусь, у меня ничего не получается, да, я как бы недостоин, то то мы, с одной стороны, как бы делаем себя мидбар, да, что мы как пустыня, мы скромные очень, да, потому что мы видим все свои недостатки, но когда человек слишком тонет в своих недостатках, он становится как бы неприятным себе. А здесь Тора учит нас, что не нужно впадать в вот это состояние только скромности мидбара, а нужно продолжать постоянно быть в понимании, в ощущении того, что мы уважаем себя, и мы ценим себя, и мы приятны себе, и приятны нам те заповеди, которые мы исполняем. То есть уметь ценить свои маленькие победы, да, не только видеть свои какие-то отрицательные стороны, что приводит нас к скромности, но также ценить свои победы. Но я все же помолилась, да, вот сейчас мы вместе сказали Тейлим. И я могу с одной стороны сказать, но это первый Тейлим, что я говорю в этот день, да, почему я не сказала больше Тейлим. А с другой стороны, я могу сказать, но зато сейчас я вместе с Бен Ционом Зильбером, Равом Зильбером сказала Тейлим. То есть ценить те мицвот, которые мы, да, сумели выполнить в этот день. Поэтому нужно, с одной стороны, понимать, что да, мы еще не достигли тех высот, на которые мы бы хотели подняться, но мы ценим каждую маленькую заповедь, каждую хорошую вещь, что мы сделали. Мы приготовили ужин сегодня, слава Богу. Мы сумели убрать дома сегодня, я молодец, да? То есть вот этот вот баланс между скромностью, с одной стороны, понимание, что я еще далека от совершенства, но с другой стороны, арывут, умение ценить то хорошее, что мы сделали. Теперь следующее, после арава, да, мы видим еще одну вещь, да, которая называется муль-суф. Простое понимание, как мы сказали, что мы говорим по Орахайму. Это есть уровень пшат, да, если вы прочитаете просто перевод, то это будет по простому смыслу. А мы как бы говорим скорее драш, да, на уровне драша. Что же такое муль-суф? Это следующее ощущение, это следующий уровень, на который мы как бы поднимаемся внутри себя, или качество, которое мы раскрываем внутри себя, это понимание муль напротив, суф, это Красное море, муль суф, но в нашем случае это слово соф. Соф это конец. Каждый день, что человек живет, сегодня мы чувствуем, это как бы как жить в состоянии, что, может быть, это мой последний день. Муль-соф, да? То есть, говорят наши мудрецы в Перке Авот, что сделает человек и не придет к нарушению, да? Он знает, откуда он пришел и куда он идет, да? И перед кем он будет давать ответ. То есть, каждый день, когда мы живем, каждый момент нашей жизни – это уникальная возможность, да? Сделать что-то хорошее, это уникальная возможность быть настоящим хорошим человеком, да, то есть если ты живешь каждый день как последний день, да, своей жизни, то ваш каждый день наполняется огромным содержанием. Я читала книгу ее, и вы можете посмотреть, тоже есть YouTube видео, ее зовут Вайнрот, Хани Вайнрот. Да, она религиозная женщина, которая там, в молодом возрасте у нее обнаружили рак. И предсказания были очень плохие, врачебные, что там ей осталось несколько месяцев. И она решила, осталось мне только несколько месяцев, что я за эти несколько месяцев смогу сделать. И так она как бы рассказывает, как она живет, она фотографирует себя и рассказывает каждый день, ну как бы какой-то часто достаточно, как она живет свою жизнь. И на самом деле она достаточно долго, да, она умерла, ну, я знаю, может быть, 7-8 лет, да, ей говорили, там идет речь о месяцах, она прожила, может быть, даже 10 лет, да, с этим раком, и, слава богу, дети ее подросли маленькие, и она сумела написать книгу, и сумела там дать очень много лекций, и как бы она наполнила свою жизнь из-за того, что у нее было такое ощущение, что вот-вот она, моя жизнь закончится, она хотела максимально успеть в то время, что у нее есть, да, и пока она себя чувствует хорошо, что она наполнила свою жизнь такой огромной деятельностью, да, и сумела, успела то, что иногда мы за целую жизнь не успеваем, потому что мы думаем, что у нас есть бесконечное количество времени. Так здесь этот пасук учит нас, что когда мы поднимаемся в нашей духовной работе, и мы, с одной стороны, скромные, с другой стороны, ценим все хорошее, что мы делаем, Следующий момент, еще как бы одна ступенька поднятия, это понимание того, что наша жизнь не бесконечна, и наша как бы время, да, но Всевышний меняет времена, и не знаю, когда у нас еще будет шанс сделать что-то. И поэтому каждую заповедь, каждый хороший поступок, что мы можем сделать, давайте сделаем его. Я вчера была на таком потрясающем ужине. Это был ужин для Ишивы, моего младшего сына, который сделали. Он начинает Ишива Ктана. Ишиву для мальчиков после 14 лет, которая, да, это как старшая школа до Ишивы. Он как бы поступил на следующий год в Ишива Ктана. Это мой самый маленький, самый младший сын. Да, и был вот такой вечер для папы, мам в его Ишиве. И я туда пришла, и сидят все такие молодые мамы, а я уже, это мой последний сын, и у меня такое ощущение, все закончилось, как бы, он уже идет в Ишиву, да, это уже как бы, он уже не, я все время говорила, называла его мальчиком, да, он уже, они уже не называют его мальчиком, они называют его юношей, они используют слово бахурим, да, я говорю, ой-ой, мой малыш уже юноша, да, то есть уже, все заканчивается определенное время, что у нас есть, и я знаю, что есть мамы, у которых маленькие дети, и там им тяжело, и так далее, но в какой-то момент эти дети вырастают, уходят из дома, и ты начинаешь думать, ох, как жалко, что я не успела там еще что-то хорошее для них сделать, или там могла, и так далее, то есть есть у нас время, когда мы можем сделать. И, а потом, даже если мы не умираем, а мы продолжаем жить, да, слава Богу, время, когда можно что-то делать, оно заканчивается, и поэтому нужно ценить то время, которое у нас есть, да, то есть жить в состоянии муль-суф, да, напротив конца, не в плохом смысле, что вот конец, мы умираем, нет, но конец, все в нашем мире, оно конечно. Да, и так как все в нашем мире, оно конечно, мы не хотим терять возможности сделать еще какую-то положительную вещь, да, и это как бы моль-суф, да, что вот это вот ощущение того, что у нас есть возможность, мы в этом мире сейчас, да, я главный игрок, это мой шанс, моя жизнь, это мой шанс проявить себя, мой шанс сделать хорошее другим людям, мой шанс быть хорошей женой, хорошей мамой, хорошей дочкой, хорошей внучкой, да, и так далее. Это мой шанс быть хорошей соседкой, хорошей работницей. Это мой шанс улыбнуться другому человеку. То есть это мой шанс. И если вы подходите к жизни, это мой шанс, да, я не знаю, будет ли у меня еще такой шанс, то мы как бы используем те шансы, которые дает нам Всевышний. Окей, давайте еще раз. Перейти на другую сторону. Управлять собой, быть скромным, но ценить то, что у нас есть. Следующее, знать, что это время наше конечно. И следующее, вейн паран у вейн тофель. Окей, здесь очень интересное объяснение, что это такое. Как между этим и между этим, да, между параном и между тофелем. Теперь, паран, это мы видим здесь слово пр, а тофель, это как бы что-то такое... Сейчас я объясню. Короче, простой комментарий, который мы видим Бейн Лавейн, Мидраш говорит вообще это время Бейн Хамецарим. То есть этот пасук также связывают в Мидраше, что есть время, которое вот между 17-м Тамузом и 9-м Ава, это как бы время между страданиями. И тут у нас есть тоже как бы в этом пасуке, в книге Дворим намек, что этот пасук читается именно в это время, между 17-м Тамузом и 9-м Авом. Но что в нашем комментарии, да, у Рахайма, что имеется в виду? Бейн паран у вейн тофель. ПР – это состояние величия. То есть... скажем так, окей, мне самое простое, что мне приходит в голову, есть люди, которые видят жизнь, да, а они как бы все время выпендриваются по жизни, да, и это жизнь выпендрёша, да, ПР – это величие, да, это все так шикарно, все так сладко, все так восхитительно вокруг меня, да, есть люди, которые постоянно как бы в таком состоянии собственного ПРа, да, собственного величия. Бейн паран, да, это одна сторона, и И Тофель это другая страна. Это когда все замызгано, все плохо, все грязно, какая разница, этот мир, какое это имеет значение. То есть человек в материальном мире, ему сложно как бы найти вот это вот место для себя, да, между шикарным, да, ну, как бы бедным, низким, горьким, кислым, да, и так далее. То вообще мы все между эйфорией, да, и депрессией. То есть есть вот этот паран состояние, да, и есть депрессивное состояние. И человек должен найти свое место бейн паран, бейн тофель. Нельзя не быть ни тут, ни там. Человек должен идти ровной, спокойной дорогой, да. То есть между находить как бы золотая середина, как мы говорим, да, это кафа эмца, центр, идти по ровной дороге, не уходить ни в афорию, да, не в грусть, да, между параном и тофель. Дальше лаван. Окей. Значит, мы как бы поднимаемся, и это связано с качествами Всевышнего, Хесед, Гбура, Тиферет и так далее. То есть эти вот каждое определение, которое дает Ор ха-Хаим, это связано с качествами Всевышнего, и между Параном и Тофелем это связано с качеством Есод, да? Есод это основа, что наша жизнь мы должны как бы стараться быть все время в центральном состоянии, да, как ходить ровно, стоять ровно, да, помнить, как бы, где наша середина, ни вправо, ни влево, да, а так в жизни мы должны смотреть, что правильно, да, как выбирать для себя ровную, спокойную, правильную дорогу, не бежать, не видеть, ах, как все сладко, быть объективным в ситуации, но не как все ужасно, да, то есть не впадать в крайности, а стараться идти посередине. Лаван. Что такое лаван? Да? Лаван это белое, чистое. А, говорят мудрецы, в каждый день пусть твои одежды будут лаваним. Да? Все время, когда пускай твои одежды будут чистые, белые. Тогар, да, стремиться к чистоте. Это еще один уровень, когда человек поднимается, да, он как бы находит вот эту вот золотую середину. Он не бежит за богатством, с другой стороны, не тонет в бедности. И он старается быть Адам Тагор, человек чистый. Чистота, да, она приобретается как бы постепенно, когда ты начинаешь подниматься. Сначала ты делаешь хороший поступок, но поступки, они как бы грязные. То есть на них есть много всего, чего налипает, да, что вроде как бы, но вроде была хорошая идея, да, то есть двигало меня хорошее как бы желание, а поступок получился такой, не самый, да, то есть налипло на него всякие мои плохие качества и испортили то, что я хотела сделать. Не совсем испортили, но не сделали, но поступки, он не чистый, он еще как бы наполнен всяким плохим, налипшим, что добавилось к моему искреннему желанию сделать что-то хорошее. И в итоге, когда человек поднимается и работает над собой, да, он доходит вот до этого состояния шельтогар, да, чистоты, лаван, он становится белым. То есть он не делает ни для кого, он делает правильно. Он как бы, знаете, как спортсмен. Сначала как бы прыжки, да, он вроде как прыгает, да, но падает или неловко, или некрасиво. А в итоге, когда человек тренируется, 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 вы скажете, вау, вот это, да, сейчас Олимпийские игры, да, и вот это спортсмен, вот это у него уже получается, как чисто он работает, как красиво, как, да, белые, как бы правильные поступки, уравновешенные, положительные, чистые, исполнение замечательное. То есть в своей, как бы без раташем, в нашей духовной работе над собой, в нашей жизни мы должны дойти как бы до профессионализма в наших поступках, в наших поведениях. И мы можем видеть больших людей, да, и ты говоришь, ты видишь, что это спортсмен высокого класса, что это человек, который работает над собой и достигает. И ты видишь его в различных проявлениях, и ты понимаешь, что как красивы его поступки. Насколько они точные, четкие, правильные, ни одного лишнего движения, да, ни одного лишнего, ничего не добавляется. И это состояние лаван, да, что юбигдеха лаваним, твои одежды, да, твоя одежда, это одежда нашей души, да, наше проявление, оно становится вот таким чистым. Вехацерот. И, безусловно, для того, чтобы мы по-настоящему смогли подняться и развиться, и стать вот такими правильными людьми, как по Торе мы должны быть, евреи, да, царями настоящими, хацерот, да, это как наши шатры, шатры Торы, хацер это шатер, то есть необходимо, чтобы все было наполнено, да, и изучением Торы, любовью к Торе и так далее, то есть когда мы наполняем свою жизнь, наполняем свою жизнь изучением Тору, потому что человек, который не учит Тору, он начинает падать. Даже если он и вырос в религиозной семье, и учил когда-то Тору. Тора, она такая вещь, что если мы постоянно не учимся, она улетучивается, да, и как бы человек, знаете, как грязь дома, да, если не убираешь, пачкать специально не надо, да, мои дети всегда говорят, как стало грязно, я ничего не пачкал, а не надо пачкать, только от того, что ты живешь, все становится грязным, чтобы было чисто, нужно убраться, да, чтобы было грязно, грязь получается сама по себе, поел уже тарелка, там, прошел уже следы, там, стал с кровати уже там все балаган и так далее. То есть грязь не надо делать, она сама делается. И поэтому и также плохое, оно приходит и наполняет нас автоматически. Не нужно даже за ним его искать или за ним бежать. Для того, чтобы быть на хорошем духовном уровне, нужно пока постоянно себя чистить, постоянно над собой работать. И это то, что мы делаем с помощью изучения Торы. Так что вы молодцы, что вы пришли на уроки. И я рада, что я могу дать вам этот урок, да, и потому что, когда я готовлю урок, это заставляет меня тоже учиться. Вехацерот, да, это изучение Торы. Веди Захав. И последнее. Интересно, что именно этим заканчивается описание роста, да, и ди Захав, и дай Захав. Чтобы у нас было достаточно дай Захав, то есть, как бы мы доходим до состояния Захав, да, это золото, веди Захав, это наше отношение к материальному миру. Отношение к материальному миру, оно должно быть, мы должны быть в состоянии внутреннего ошер, да, внутреннего богатства. И говорят, кто такой богатый, тот, кто самех бахалку, тот, кто доволен своей долей. И как бы, но здесь я бы расширила это понятие. В принципе, ощущение нашего материального мира и тех сосудов, которые, как бы, и тех предметов, которые дает нам Всевышний для служения, да, и мы их используем все для, мы стараемся использовать их максимально для служения Всевышнему, но мы не бежим за материальным миром, мы используем его для служения Богу. И человек, который использует материальный мир для служения Всевышнему, и он работает над собой, он наполняет себя светом, он наполняет себя Торой, он очищает себя, работает над собой. Постепенно это работа жизни, да? Мы увидим результаты, мы добьемся того, чтобы мы ощущали свою жизнь значимой, важной. Да, и Безрат Ашем, мы все будем с вами на правильной стороне мира, да, и если мы выбираем правильную сторону, мы со Всевышним, мы с Торой, мы делаем то, что мы можем, коль Исраэль, весь еврейский народ удостоится в заслугу вашу, в заслугу того, что мы выбираем Тору, спасение, Всевышний, помоги нам и помоги всему еврейскому народу вернуться к тебе, очиститься от всего плохого, для того, чтобы мы могли принять Машеха с радостью, без страданий. Спасибо большое вам, и спасибо Орахайму, да, за этот красивый пируш. Я слышала его от рабай Джейкобсон на его лекции. Спасибо большое.
Вам спасибо огромное. Как всегда, потрясающий урок. Я с большим удовольствием прослушала. И вы всегда действительно честно, женщина, я вам скажу честно. Этот урок Хана подготовила за несколько часов, потому что, вы знаете, у нас отменен был сегодня урок Рабанит Эстер, и Хана большая умничка, она и согласилась, и сформулировала тему, и вот даже подготовила такой глубокий материал. Спасибо вам большое. Ну, к сожалению, смотрите, здесь я видела в комментариях какие-то такие упаднические настроения. Да, людям очень-очень сложно все-таки оставаться спокойными в таких ситуациях. Можно я от себя добавлю? Я услышала, что вы любите следить за новостями. Но новость не очень хорошая, которую я сейчас прочитала, но тем не менее, я думаю, что она свидетельствует о том, о чем вы говорили, что нам нужно еще раз объединиться в изучении Торы. Да, мэрия Тель-Авива выпустила приказ о запрещении еврейских молитв сегодня, да, в общественных местах. Это вот сегодня появился документ. То есть это мы помним, что было, когда отменили молитву в Йом-Кипур. Что-то скажете?
Я тоже прочитала эту новость перед тем, как начала урок, и скажу вам, сердце мое упало, потому что что кончается на «у», не надо подсказывать Всевышнему, как сказать. Но дело в том, что то, что я знаю, что есть внутри еврейского народа, есть люди, которые искренне религиозные, есть люди, которые стараются, но не всегда у них получается, да. Я отношусь к этой группе. Есть люди цадики настоящие, которые, правда, у них получается, не только стараются, но у них тоже и получается, да. Есть такие, что стараются, средне получается. Есть такие, что они ненавистники Торы, ненавистники Всевышнего, они пришли создать контру, это их задача, и Эрев Рав было в пустыне, и Корах был в пустыне, да, это не что-то новое, что кто-то восстает против Всевышнего и делает так, чтобы еврейский народ грешил, и есть такие, которые люди, что они не получили никакого еврейского образования, к сожалению, те, которые не разделяют между плохим и хорошим, потому что нет у них возможности разделить между плохим и хорошим, они слушают эту ужасную медию, которая им морочит голову, да, и они не в состоянии, это большинство, очень много еврейского народа именно в таком состоянии, что они не виноваты, да, они просто не знают, что есть Тора, не знают, что есть Всевышний, и поэтому они потерянные души, что очень-очень их жалко. Да, и я только думаю, что даже Всевышний не хотел уничтожать гоев, да, тем более евреев, которые просто потерялись. Надеемся, что они вернутся к исполнению заповедей и откроют правду Безрат Ашем.
А мне услышалось в этой новости, знаете, то, что вы сказали в уроке, что это последние предродовые схватки. Женщина в такой стадии называется хая, животное, когда она себя не контролирует, когда она ведет себя абсолютно по-животному, не по-человечески. Это буквально то, что мы сейчас видим, и в том числе и на Олимпийских играх, точнее, подобие Олимпийских игр, которые сейчас проходят в Париже. То, в тяжелые времена живем, но настроение у всех должно быть хорошим. Спасибо вам, Хана, за это настроение, которое, надеюсь, всем передалось.
Всего доброго. Все будет хорошо.
Амен. Все будет хорошо. Всевышний с нами. Спасибо.